Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие книги Паним Меирот Умзбирот, 21 пункт, 150 страница. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемой темой, будут заданы на уроке. Итак, 21 пункт, труды Бааля Сулама, 150 страница. И сейчас понятно, почему не приведены ответы ангелов в отношении сотворения человека, как сказано в Мидраше. Ведь на создание такого человека не согласились даже ангелы, ангелы милосердия и справедливости, так как он совершенно выходит из-под их воздействия и кормится со стола Ситрахра.
Мы помним, что было четыре ангела, четыре силы, которые действовали в природе, и Творец их выбрал. Это как четыре стадии прямого света, как ютки и вавки. Четыре силы, которые формируют Малхут, желание получать. И за счет их совместных действий Малхут, желание получать, может прийти к совершенству и уподобиться Творцу, стать такой, как Он. Быть в таком же состоянии, в том же статусе, на том уровне. Но что? Даже в том состоянии, в котором Творец создал Адама, желание получить пригодным к тому, чтобы стать таким, как он, даже эти малахим, эти ангелы, не могут увидеть вещи, которые позволяют человеку достичь уровня Творца. Это происходит потому, что невозможно из состояния, где он создан как Адам, четырьмя ангелами, он тоже находится в состоянии ангела, он тоже является их следствием. Он не имеет свободного выбора, не имеет пустого пространства, не имеет потребности Хисарона стать таким, как Творец. У них тоже нет такого желания, у ангелов, потому что это всего-навсего силы природы. Поэтому ангелы, как будто нельзя соотносить с ними ту или иную индивидуальность, личностное проявление, что каждый говорит как бы от себя. Говорится о силах природы. Силы природы созданы Творцом, и без них человек не мог бы стать таким, как он. Это меньше, чем Адам. Желание получить не может прийти к такой отдаче, чтобы оно было и независимым, и отдающим, как Творец. Этого не может быть напрямую. Нужно после создания человека провести его через разбиение. И когда в разбиении смешиваются килим получения, килим отдачи, вступают в противоречие, затем происходит выяснение между ними с помощью света, который светит на них. Постепенно, в течение всего этого процесса, который проходит разбитый килим, они приходят к состоянию, где начинают быть способны распознать между собой и Творцом. Из вопроса в смысле жизни, которые задают эти килим, они идут дальше. И тогда, вследствие разбиения и столкновения, взаимостолкновения между свойствами отдачи и получения в них, если они раскрывают это противодействие и вызывают свет, возвращающий к источнику, так что они стараются искусственно уподобить себя свету. Получается, что сила Творца, сила отдачи общая. Мы говорим, что свет, возвращающий к источнику, неважно, как это назвать. Есть всего две силы — отдача и получение. Она воздействует на них именно в месте разбиения. И место разбиения, в котором они раскрывают различия между ними и дающим. не различие между ними относительно желания или относительно наполнения, между ними и дающим. Это более высокий коэффициент, и они работают с дающим, чтобы уподобиться ему, и связать с этим, привлечь к этому все имеющиеся в их распоряжении средства. Это келим и свята. То есть, так как келим, так и свята, все они, по сути, даны в распоряжение этого творения, скажем так, существа, и главное, у него это экран. Это средство уподобления Творцу. Это можно сделать только с помощью построения, создания человека с помощью четырех ангелов, когда была создана вся система миров, которая может его обслуживать после разбиения и исправления мира Ацилут. Они создают человека как животное во всем смысле этого слова. У него нет стыда, у него нет ничего от уровня человека. Стыд не от того, что он... Стыд имеется в виду различие между ним и Творцом. Это называется стыд. Это различие возникает только после разбиения. Как следствие разбиения, когда искры отдачи вошли в келим получения. И они и дают ощущение различия. Тогда уже возникают новые хиссароны на уровне человека, и тогда можно их и исправить. И вновь, как я сказал, что посредством того, что происходит объединение с разбитыми частями, приходит свет, возвращающий к источнику, он начинает играть в лучшее состояние, начинает выражать себя в том, что хочет быть большим. И тогда пробуждается в нем, с одной стороны, предпосылка к тому, чтобы стать большим, с другой стороны, приходит свет, он получает подпитку, силу свыше, и тогда все его разбитые решимот, где он раскрывает негативное различие между собой и Творцом, приводит его к слиянию и к связи. Это то, что нам хочет объяснить. Пожалуйста.
Итак, завершает Мидраш, взял и послал правду на землю. И тут же сказали все, подними правду с земли. То есть, даже ангелы милосердия и справедливости раскаялись в своем согласии, потому что никогда не согласились бы на уничтожение правды, на унижение правды. Это произошло во время вкушения плода с древа познания, когда перестала правда участвовать в управлении существованием действительности, так как ослабла и перестала действовать сила способности выяснения, отпечатанная в человеке в момент сотворения, способ действия которой основывался на ощущениях сладко-горько. Ведь изобилие, обеспечивающее существование, представляло из себя 288 различных качеств, которые были уже ясны, как солнце в полдень, и связаны с чистыми мирами. И неба было достаточно, чтобы во время еды приближать все любимое и сладкое, наслаждаясь этим, и отвергать то, что горечь и зло для него, и чтобы человек не ошибся в этом. Однако после того, как первый раз вкусили плод древа познания, вследствие чего появилось в них огромное желание получения только для себя, возникли в их телах две противоположности духовному. И тогда изобилие, обеспечивающее существование и представляющее из себя 288 качеств, перешло к ситра-ахра. И вследствие этого 288 искр, которые уже были абсолютно ясны, снова перепутались, и родилась в мироздании новая форма, начало которой сладкое, а конец горький.
Это самое важное. то, что мы чувствуем во всей нашей жизни, чем больше мы стараемся быть, как будто постичь благо, всегда в конце нас будет, нам будет хуже. Это очень хорошая форма, которая обучает нас, обязует нас искать решение для наших келим. И волей-неволей есть несколько способов их уменьшить, подсластить, но в результате всего развития мы приходим к ситуации, что невозможно больше скрыть от наших келим то, что они в конечном итоге раскрывают нам только горечь от жизни. Жизнь тяжелая и хуже, чем смерть. То, что человечество приближается к этому представлению, к этому решению, это было задано изначально, это было заложено в Келим. И так или иначе мы должны будем к этому, должны были к этому прийти. Но за счет распространения Каббалы мы можем облегчить и ускорить развитие, быстрее понять, что происходит.
Потому что так изменилась форма 288 искр и ситра ахра, что свет наслаждения, заключенный в них, стал нести разъединение и каплю горечи. И это свойство лжи, прародитель разрушения всей неразберихи.
Получается то, что мы чувствуем сладкое после горького. Пустоту после наполнения. Это не значит, что сладкое проходит или наполнение проходит. Мы начинаем их иначе воспринимать. Поэтому мы чувствуем в том же состоянии уже горечь, в том же состоянии уже пустоту. Например, я купил новую машину. Нечто такое, что я несколько лет хотел. Почему через неделю у меня проходит воодушевление? Что? Машина уже старая стала, нужно ее выбросить? Или мои келим? То же самое наслаждение, в том же самом кли. Мы добавляем к нему только вопрос сущностный. Почему и для чего? Вот в чем поломка. Что за счет пустого пространства мы начинаем задавать вопрос о цели. И это то, что портит все наслаждение, все наслаждения. Не то, что наслаждения исчезают, они просто теряют свою ценность. Факт. Машина есть. Я могу на ней ездить, только наслаждения нет. Может быть, у меня нет пока еще силы, это более понятно объяснить. Ничто само по себе не исчезает у нас. Нам лишь добавляют эгоизм, желание получить больше, более коварное, более хитрое. Это есть змей. Почему? Для чего тебе это? Что ты постигаешь этим? Это помощь вопреки. В конце концов, это поведет нас к Творцу. Это как Творец, фараон, приблизил снов Израиля к Отцу Небесному. И вопрос его, что вам, для чего вам эта работа, добавляют компонент Адама. Ну, что тебе от этого? И так исчезает наслаждение. Не нужно рассматривать наслаждение как исчезающее со временем. Нет времени. Это все наше ощущение. Оно исчезает, потому что пробуждается духовный фактор, духовный компонент, Адам. Дальше.
Относительно этого примера с машиной и с наслаждением, которое исчезает, так представляется, что наслаждение исчезает, потому что ты привыкаешь к этому, это же не новое для тебя.
Я не понимаю, что значит «привыкает».
Была машина. Да, прибыла машина. Через неделю я уже...
Что значит «привыкаешь»? Что это заявление «привыкнуть»? Я не понимаю в духовном. Что это значит «привыкнуть»? Есть святая келим. Что такое «привыкнуть»? Если наслаждение есть, оно должно быть вечным. Что значит оно исчезает, исчезает, я могу понять. Что изменяется? Изменения все в келим. Машина не исчезла? Почему исчезла кли? Почему кли стало большим? И то же самое наслаждение его не наполняет. Что в нем стало большим? Нет же размеров. Все же в качественных понятиях. Все изменения в духовном качественного порядка. Поэтому я говорю, что изменение произошло в кли, всегда изменение в келим. Свет находится в абсолютном покое. Я привел пример с машиной. Машина стоит рядом с домом. Сверкающая, хорошая, новая. Неделю назад купил. Уже даже завтра, послезавтра, уже не то же самое. Почему? Потому что работа змея, этот квинтэссенция его яда, из-за нее ты начинаешь пробуждаться как человек. Ты спрашиваешь, ну для чего тебе это все? Ты не спрашиваешь, но это то, что пробуждается и портит. Ты во всем после разрушения, после греха древопознания, во всем после того, что ты получаешь наслаждение, в тебя пробуждается точка связи с Творцом. И во время разбиения она преднамеренно была внесена в каждое желание. И то же самое желание, когда оно наполняется, точка пробуждается и спрашивает, ну и что ты получил, как будто она смеется над тобой. А ты не можешь делать с этим ничего. И так мы продвигаемся на протяжении всей истории, иначе мы бы не развивались. Вот в чем разница между человеком и животным. Я бы постоянно ездил на своей машине, и все, наслаждался бы тем, что есть, и все. А так, это зависит на каком уровне. Но то, что нас всегда развивает на протяжении истории, двигает вперед, начиная со времени, когда мы жили в пещерах, до сегодняшнего дня, это только человеческий компонент, когда мы должны стать, за которого мы должны стать Творцом. Вот что у нас развивается. И это является следствием греха древопознания. Иначе мы бы остались, эти бекелим, назови их Адам и Ева, они бы остались как животные. Стыд, который примешался к ним. Что такое стыд? Относительно хозяина стыд, насколько я отлично от него. Стыд — это вопрос, ну и что тебе есть от этого? Как будто относительно хозяина, но я начинаю спрашивать себя, зачем мне эта машина, если я должен стать подобным Творцу? Я не знаю, что вопрос-то о Творце, но хиссарон исходит именно оттуда. Ну, давайте, пусть товарищ спросит, гость.
В примере с машиной, я помню, как исчезло наслаждение. Почему на более высокой ступени от Авраама к Моше есть разрыв в постижении?
Не-не, ты спрашиваешь о котором... Сейчас я не могу в это углубляться. Авраам, Моше, так путешествуешь по всем келим. Прекрасно, конечно.
Тут было сказано несколько раз сотворение человека. Адам. Адам — это от слова доме, уподобиться высшему. Это уже некое постижение, некий этап.
Нет, нет. Говорится о сотворении человека в перспективе, чтобы он стал подобным Творцу. Адам — это не Адам. Ты можешь назвать зародыш или малыша мороженого или капли семени Адамом? Нет. Хотя там есть все. Подожди год, ты увидишь, ты тоже человек.
Когда мы читаем это, или когда человек читает это, он читает человек. Это определенный этап человека, определенный...
Я не понимаю.
Этап.
Адам называется желание получить, которое приобретает форму, подобную Творцу. Мера отдачи желания получить называется Адам. Не называй себя Адам. Прости меня, конечно. Проверь свое желание. И ты увидишь, ты Адам или не Адам. Это и определяет. Мы не говорим о форме. Там спрыгнул с дерева, спустился с дерева, уже Адам. Еще хуже, чем когда на дереве сидел. Да, Миком? Только не путать нас.
Я думаю еще о двух состояниях, когда наслаждение от машины не исчезает. Если у вас есть новая машина...
Я не хочу добавлять, не хочу добавлять. Ты видишь, ты нас путаешь. Я привел простой пример. Без общества, без зависти, без других вещей. Не нужно. Не нужно. Ты умен, но у тебя нет методики, как приступить к науке. Если я привел пример о чем-то одном, как человек приобретает хисарон к духовному постепенно на протяжении истории, и каждый раз в конце он чувствует горечь, ты хочешь сказать, что нет. Есть такие остальные, где не будет у него горечь, но у него будет горечь. Но ты добавляешь компонент, может быть, за счет того, что он увидел у соседа что-то, у него, ему будет еще несколько недель лучше. Он будет лучше себя чувствовать. Ты слышишь принцип? У тебя нет сладкого, в конце которого не было бы горького. Все. Объясни сам себе потом. Вот ты путаешь нас, ты нас уводишь в сторону. Зачем? Принцип-то остается.
Чем дальше человек продвигается, и наслаждение исчезает, то он приближается, пока последний крик, он от наслаждения у него нет вкуса.
Ты видишь, что мы приходим к состоянию, что есть все, и у человека нет уже потребности предлагает такие большие усилия, все равно он чувствует себя неудовлетворенным еще больше. Чем дальше мы продвигаемся, есть больше наполнения, как будто бы, относительно наполнения, которое были когда-то. Когда человек сидел, у него был полкило хлеба на весь день, значит, все нормально уже. Какая-то вода из ручья, все, что им еще нужно. А сегодня, смотри, сколько нужно каждому. Есть удовлетворение? Нет. Почему нет удовлетворения? Все спрашивают. Удовлетворение вообще не на уровне человеческом. Не на уровне человеческом. Ты можешь изобрести еще мобильную связь и другие всякие игрушки, такие фокусы, делай все, что ты хочешь. Наша технология сегодня может запутать тебя, сделать тебе все, что тебе угодно, но не дадут тебе ничего. Это скоро все закончится. Скоро это все закончится. Потому что хисарон, мы путаем себя, мы хотим себя запутать, мы хотим себя так задурманить таким образом с помощью всех этих вещей. Но хисарон исходит от несовпадения по свойствам с Творцом. Поэтому ты не сможешь заполнить его ничем. Ничем. Ты пока что вводишь в себя заблуждение, смотришь на других. Есть тут много ниш. Как-то покрасить эти хисароны, закрасить их, погасить. Но пока что он там варится и достигает какой-то силы. И тогда он прорвется. Тогда человечество придет к представлению о том, что ничто ему не поможет. Должно его наполнить. Лучше смерть, чем такая жизнь. Потому что хисарон не найдет наполнения в нашем мире. Это хиссарон от постижения духовного, от раскрытия духовного.
Да. Почему мы путаем себя?
Он нас... Его защитная сила заставляет нас путать себя. Я начинаю потреблять наркотики, алкоголь, я езжу в путешествия, смотрю на других. Все хотят запутать всех. Это защитная сила нашего эгоизма, которая хочет доказать себе, что у него есть наполнение. Закрасить хиссарон, закрыть его, который нельзя заполнить. Для чего мне его раскрывать? Для чего? Человек не может влюбиться в дочь царя. Обычно то, что мы не можем постичь, мы об этом не думаем, мы не хотим. Я с утра до вечера буду страдать от того, что я не Ротшильд. Для чего мне это? Это мне испортит всю жизнь. И что, это мне поможет стать таким, как он? Нет. Мое желание получить меня ограничивает и не дает мне, не позволяет мне страдать. Здесь мы уже ничего не можем сделать. Мы вводим в себя заблуждение пока что на материальном уровне, на уровне животном. Мы себя путаем, чтобы не чувствовать хиссарон уровня человека, Адама. Но это нам не поможет. Это накапливается, накапливается, накапливается и прорвется. В разных таких... В разные периоды истории это проявлялось. Революции или войны. Это были достаточно драматические, трагические моменты истории. Я надеюсь, что здесь решение будет более мягким, потому что здесь мы должны подняться с уровня на уровень. Это огромная проблема. Человек начнет сходить с ума от безысходности. Это не то, что мы на том же уровне, как мы были в разных цивилизациях, когда мы переходили с одной формации на другой за счет революции, войн, устанавливали новый порядок чего-то. Религия вызвала очень большое изменение в этих больших периодах, больших раскрытий, открытий в науке, что это так или иначе дало какие-то решения. Книги стали появляться, какие-то машины, механизмы. Все это давало решение на какое-то, для какого-то наполнения. Но сейчас того же не может быть решение того же порядка, потому что хиссарон другой. Хиссарон наше желание раскрыть царя нашего. И так это пробуждается. Да. Среди всех людей, которые чувствуют это желание, этот хиссарон, есть ли такие, которые чувствуют его сильнее и более отчетливо, но пока что он скрыт от них. И эти люди находятся у нас, это наши зрители нашего канала, они там как иногда смотрят, поглядывают. Как мы можем обратиться к ним и сказать им первое? Перестаньте играть с этим желанием. Перестаньте его скрывать, перестаньте его затушевывать. Нужно дать ему какое-то объяснение.
Научись от самого себя, как ты это инстинктивно сам делаешь, как автоматически твое тело это делает и скрывает проблемы. Посмотри, как ты себя держишь. Человек не считает себя грешником. Но как ты можешь от них этого требовать и вообще обращаться к ним таким образом? Ребята, перестаньте больше страдать. Это то, что им говорит. Будете больше страдать, придет страдание и приведет вас к решению. Ну, пострадайте немножко. Ну, сколько немножко? Ну, немножко, может, несколько лет. Пострадайте. Это ты хочешь сказать им, это называется соединиться с хорошим на 66-м канале. Это не решение, конечно. Дай свету работать. Дай свету поработать, это то, что нужно сделать. Не более. Объединиться вместе. У тебя есть Тора, свет, возвращающий к источнику. И для чего ты будешь давать им недостатки? Ты прежде приготовь лекарство. И потом из лекарства ты раскроешь хицарон, недостаток, чтобы само лекарство, сам свет раскрыл недостаток в той мере, в которой человек готов к этому, каждый. И свет может сразу излечить его. Ты начнешь сейчас раскрывать рану, раздражать ее. Кто тебе позволил так поступать? Исходя из любви, ты это делаешь? Из любви к творениям, не дай Бог. Только свет ты должен им дать. И ничего другого, кроме этого. Этим ты помогаешь, как бы, как представитель Творца здесь, в этом мире, приблизить его к людям. Только таким образом. Ты что, начнешь вот так вот пальцем, да, им... читать им мораль или наказывать, говорить, насколько они скрывают пороки и так далее, и так далее. А что ты можешь дать им вместо этого? Не ставь препятствия перед слепым. Как ты даешь им что-то плохое? Ты так будешь поступать и со своими детьми? Это не подход науки Каббала, совершенно нет. Не дай Бог. Если у тебя есть возможность предостеречь, уберечься от какого-то зла, хотя бы даже на 1 грамм, ты должен так это сделать. Как это может быть? Как это совместимо с нашим принципом возлюбить ближнего к самого себя? Как же ты думаешь даже на секунду раскрыть, проявить эту рану? Нет, нельзя. Только с помощью света. Посмотри, как много пишет об этом Бааль Сулам. Только свет возвращает к источнику. Только в свете мы это познаем. Только через отчаяние, но отчаяние-то тоже приходит со светом, оно направлено. Это не просто так я отчаялся, относительно чего-то отчаялся, а относительно какой цели, относительно какого решения. Поэтому мы никогда... Ты можешь раскрыть, сказать, что будет плохо, стоит нам поторопиться, чтобы было хорошо, но не так, чтобы ты их пугал. А в таком процессе, когда ты объясняешь, куда это движется, природа так устроена. Вы видите, существует тенденция, мы все больше и больше входим в страдания, испытываем проблемы, есть такие-то, такие-то помехи в нашей жизни и так далее, и так далее. Ты показываешь им, научно объясняешь то, что происходит. Это уже нечто иное. Но не то, что ты будешь говорить им, будете страдать. Ты не хочешь, чтобы они страдали. Ты раскрываешь им картину и говоришь, нам стоит сейчас уже подумать о какой-то подушке безопасности для того, чтобы не страдать. Это с заботой. Относись ко всем, как к детям своим. И тогда тебе не нужно объяснение. Почему я все время даю вам такие примеры? Это же естественным образом мы понимаем. Да.
Что означает дать только свет, как вы сказали?
Раскрыть науку Каббала? Распространять ее? Завтра ты выходишь раздавать газеты? Подумай об этом. У тебя нет другого знания, нет другого способа. Если ты говоришь о том, как уберечься от зла, только через распространение науки Каббала. У тебя нет ничего другого, кроме этого. Забудь о всем, чем ты занимаешься, человечество, только распространение. Продолжим или что? То есть, что я хотел сказать? Что грех Адама Ришона — это необходимое и желательное действие. Ангелы изначально даже не согласились на сотворение человека как ангела, на уровне ангела, когда он состоял из этих 4 сил, из ангелов, то, что называется, и он среди них тоже не мог существовать. правда не могла участвовать в этом. Потому что он... Почему не может? Потому что внутри него есть внутренняя точка. Не как ангелы. Ангелы — это силы, которые действуют в мирах. Внешне, от девяти первых сферот распространения света в Келим. Это называются ангелами. А человек сотворен из точки Малхут. И там есть такая точка, которая... противоположно этим ангелам, обратно девяти первым сферот, и она опустошена, это Малхут, на нее произведено сокращение, она не может получить ничего, и поэтому ангелы не согласились на это. И получается, что как результат этого они не согласны с одной стороны, с другой стороны нет выбора. Мы сотворим его, но что? Только с правдой мы не правду мы не берем в расчет, мы поместим ее в землю, а потом она прорастет из земли. И после того, как когда Адам совершает грех, девять первых сферот смешиваются с ним, и появляется общее ощущение между Малхут и девяти первых сферот, они со взрывом, вот эти два противоположности, они входят друг в друга под давлением сверхъестественным, когда ломается сопротивление между ними, тогда происходит, что вначале есть экран, разделяющий эти две силы, желание получать и желание отдавать. Этот массах разбивается, входит желание получать в желание отдавать, так вот друг в друга, и тогда этот Адам, он уже по будущему состоянию начинается, называется Адамом, он начинает обретать этот хисарон, это желание к отдаче. Он не знает, почему, для чего мне нужно это, но находится в этом и ничего не поделать. Это является результат разбиения килим, греха древопознания. Ангел называется, змей называется ангелом смерти. На самом деле он ангел жизни. Но пока, насколько я не исправлен, он называется ангелом смерти. А на самом деле он умертвляет мой эгоизм. Ну давай, какие вопросы есть?
По поводу ангелов. Спрашивает Уилли из Бет-Кавана в Хайфе. Как можно объяснить это пренебрежение?
Это говорится на человеческом языке, но это силы природы, так мы относимся к этому.
Что случилось, что они вдруг изменили свое мнение? Раньше были такими, сейчас такими.
Они не согласились. Ангелы не согласились на сотворение человека даже в виде животном. Потому что в Адаме неживое растительное и животное уровни — это девять первых сферот. Три стадии света. Четвертая стадия — это Малхут. Это будущая ступень Адама. Будущая стадия его. На четвертую стадию не согласились. Она обратно, противоположно, не может принять в себя свет. На нее было совершено сокращение. И поэтому они говорят, со стороны этой четвертой стадии, там нельзя сотворить человека. Что можно сделать? Мы не способны. Три стадии, да. Мы между собой нормально справляемся. И это существует. Неживой растительный животный уровень находится в гармонии с природой, а человек нет. И он находится в пустом пространстве. Как подступиться к нему? Нужно вывести правду из игры, и тогда ты можешь работать с Адамом. Ну ладно. Да, дедушка.
Раф, мы говорили о части, где изучали Рабаша, что бились сыны в утробе ее. Сейчас мы говорим о том, что когда человек спрашивает, в чем смысл жизни, даже если он не находится на пути духовного развития, можно ли это как-то соотнести с этим?
Конечно, но пока что это еще не в сознании. Даже в нашей предыдущей истории это все исходит из того же биения. Животные пока не ощущают этого развития. А человек, да, развивается. Потому что все его развитие исходит из цели, которую он должен постичь. Поэтому все эти метания между Исавом и Яковом, но они дополняют друг друга в итоге. Хорошо, продолжим немножко. Да.
Есть еще один вопрос. Спрашивает Беня из России. Тот, кто продвигается в духовном, он тоже теряет ощущение наслаждений перед духовным наслаждением.
Потеря наслаждений в обычном мире, в обычной жизни приводит человека к вопросу, в чем смысл нашей жизни, в чем смысл моей жизни. Тогда он приходит к науке Каббала. А в науке Каббала он начинает развиваться обычно, и у него нет вопросов, в чем смысл моей жизни, этих обычных. Потому что желание, которое раскрылось, оно уже иное. Если мы говорим о человеке, который действительно хочет развиваться в духовном, и он старается с помощью книг, групп, и особенно даже если в нем и пробуждаются разные требования в этой обычной жизни, он знает, что ему нужно их животным образом устроить. То есть точно так же, как требует природа, я должен это сделать, иначе я тоже не буду находиться в гармонии с природой. Поэтому почему мы требуем от людей то, что они должны работать, должны жениться, они должны рожать детей, должны все эти вещи. Они должны закончить со своим животным уровнем, иначе они не начинают уровень человека. Посмотри, что было у Бааля Сулама. Пока Рабаш, мой учитель, его старший сын, не женился, он не давал ему разрешения входить на урок. Не давал ему учиться. Как такое возможно? Вы слышали то, что там было? Только у нас. Мы уже сломали это правило, потому что мы не хотим отдалять людей от Каббалы. Ты должен закончить свой животный уровень. Что значит закончить? Ты не работаешь, иди работать. У меня есть деньги, зачем? Никто не спрашивает, есть у тебя деньги или нет. Ты работаешь не за деньги, ты работаешь для того, чтобы находиться в гармонии с природой. Я не хочу жениться, зачем? Мне не хочется, и вообще не нужна же женщина и жена. Тебе никто не спрашивает, нужно тебе или нет. Ты должен находиться в гармонии с природой. Ты понимаешь? И так далее. То есть ты должен выполнять все эти уровни неживой, растительной, животной и быть там в совершенстве. И продолжай говорящий уровень. Настолько, что каббалисты не принимали учеников, прежде чем они не заполняли эти уровни неживой, растительной, животной. Об этом ты спрашивал?
Он спрашивает еще помимо этого, когда я уже начал ощущать духовность и наслаждаться от какого-то уровня духовном, тот, кто стремится к духовному, тоже так развивается?
Конечно, могут прийти многие помехи, конечно. Но человек должен связать себя с группой, с учебой, с семьей, чтобы она поддерживала. Чтобы дети это поддерживали, это очень важно. Между прочим, дети, которые начинают вместе с тобой быть в одной системе, ты начинаешь стыдиться их. Тебе помогает это себя поддерживать в пути. Есть много таких поддержек, которые человек должен подготовить для себя. Иначе он будет тратить очень много времени на эти посторонние помехи, борьбу на эту. Всегда он будет получать помехи со стороны в деньгах, в почестях, в славе, в знаниях, разные там происшествия, события, во всем. И все это от недостатка правильного укрепления окружения. Не то, что он будет там бороться с этими помехами. Ему не нужно это. Если есть какая-то помеха, мне не нужно воевать против этой помехи. Я должен воевать за то, чтобы быть больше связанным с группой, а не там, в том месте. Я должен воевать. Это как вы спрашивали прежде обо всех остальных вещах, как мы направляем себя. Только с помощью света, возвращающего к источнику, как я сказал. То же самое здесь. Только в группу бежать. Вдруг у меня появляется какое-то желание к этому или к этому. Только в группу я убегаю, я ничего не знаю. Там мое убежище. Да?
Если я правильно понял, то принцип другой. Не то, что я должен почувствовать духовное наслаждение, которое исчезнет, я захочу большего. Я чувствую духовное наслаждение, но падаю, назовем так, какую-то помеху.
И так бывает. Неважно.
Вы сказали прежде, что человек, у которого есть деньги, он должен идти все равно работать. Если он не работает, то он находится в гармонии.
Да, у меня был такой пример, когда я пришел к Рабашу, я сказал, у меня есть деньги на несколько лет, мне не нужно работать. У меня был хороший бизнес, я его закрыл. Он говорит, кто тебе сказал, что ты должен работать ради денег? Ты должен работать, скажем, 5 часов в день, давай договоримся.
Какое имеет значение к гармонии?
Потому что человек должен вкладывать и давать какой-то результат, какую-то продукцию в нашем мире. Я выиграл в лотерее, скажем, 10 миллионов шекелей. Пример, да? Я не должен ничего никому, все, выиграл. Я могу сейчас сидеть здесь с утра до вечера и учиться, и все делать. Нет, нельзя. Ты должен работать. Наш мир устроен таким образом. Закон равновесия наша с природой устроен таким образом, что я должен работать. Факт, я говорю тебе, рядом с Рабашем. Ты прежде всего учись от примера, потом философии. Я был рядом с Рабашем и работал каждый день. У меня не получалось там 5 часов. Я работал с часу до 5, 4 часа. Каждый день. Потому что в 5 я начинал уже урок. А до часу, до 12 я был вместе с ним. Где-то до 12:30. Поэтому я после нашей работы, там после там, прогулки, процедур, я сразу должен был переходить на работу. И сразу после работы бежал на урок. Урок был с 5 до 8:30. Вечером. Я тебе говорю, он меня обязал работать. Неважно, ты зарабатываешь, не зарабатываешь. Кроме того, что ты, конечно, обязан приносить заработок в семью, об этом уже нечего говорить. Да, Муша.
По поводу помех. Вы сказали, что есть помеха, то нужно обратиться в группу, к большему объединению. Но мы учим, что как мы должны самостоятельно решать эти проблемы. В любом случае, почему я должен обращаться в группу? Если это болезнь, я должен идти к врачу. Почему недостаточно только в группу?
Мы еще не находимся на таком уровне, когда мы можем через связь группы решить все проблемы. Но на самом деле это так, ты прав. Вопрос хороший. То есть претензия хорошая. Если так, то почему с помощью света, приходящего к источнику, когда мы обращаемся из группы, мы там формируем такое сильное желание, мы хотим, чтобы это произошло вот так вот напрямую. Да, это не происходит. Я дал вам когда-то пример. У меня есть много таких примеров, но я пока что не могу говорить о них. Я дал когда-то пример, когда у меня было сильный приступ язвы, Рабаш обязал меня сидеть рядом с ним и учиться. Я не мог выдержать и не мог. Я был в таком состоянии, не мог, что в тот момент вот так вот преодолеть, не мог продолжить силу, притянуть силу, которая успокоит боль, не смог. Но несомненно, что если бы я смог, рядом с ним мы сидим и учимся вместе, привлекая свет, который возвращает к источнику, к благу, это была только моя слабость. И когда он сказал, давай сделаем это признак того, что я мог это сделать, но в тот момент я не смог. Есть более лучшие примеры, да.
То есть даже без лекарств?
Какие лекарства? Что лекарства? Конечно. Лекарство — это на животном уровне, материальном. И там тоже свет, но это ладно. А здесь это напрямую. Относительно хиссарон, относительно желания, которое ощущает недостаток наполнения, ты приносишь наполнение, и не просто так наполнение, ты исправляешь это. В этом весь выигрыш, в этом вся прибыль. Ты исправляешь желание, ты не успокаиваешь или как-то усыпляешь его. Но хорошо, скажем, что мы закончили это предисловие по ним Мейрот и Масберот. Мы не сможем пока продолжать его. Ну, как-то прошли это, немножко почувствовали. Тут, конечно, есть добавка. Нам придется еще раз пройти, может быть, через полгода, попытаться углубиться еще в него. Это очень глубокое предисловие. Я надеюсь, что нам удастся полностью раскрыть его. А пока что
несколько объявлений. Мы приглашаем вас на праздничную встречу с Равом Лайтманом в Хадере. Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 5 сентября, в 7:30 вечера в Бет-Кабалан-Ам в Хадере. Встреча будет транслироваться и переводиться на сайте kav.co.il. Для дополнительной информации звоните 1-700-509-209. Конгресс активистов по распространению состоится сегодня, в четверг, 2 сентября, в 6:30 вечера в Бет-Кабалан-Ам в Петах-Тикве. На конгрессе мы поднимем тост вместе с Равом Лайтманом в честь Рош ха-Шана, поговорим о развитиях нашей организации, проведем занятия и начнем строить наше общее духовное будущее. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи по телефону 1-700-509-209. Сердце понимает. Открытый день, день открытых дверей в Бет-Кабалан-Ам. День Кабалан-Ам приглашает вас на день открытых дверей в науке Кабала. День пройдет в понедельник, 20 сентября. Во всех филиалах Бет-Кабалан-Ам в Израиле вход свободный. Рекомендуется привести товарищей. Раньше я слушал главным образом в лекции в интернете, и мне очень тяжело было понять. Мы чувствуем, что есть кое-что, не всегда удается понимать. Я принял решение начать учиться, чтобы мне было легче, это стало работать. Колледж Кабалан-Ам приглашает вас привести в порядок голову. Когда начал учиться, я понял, что мне чего-то не хватает, все это было очень теоретически. Пока я нашел эту науку, теперь вещи гораздо понятнее, я чувствую здесь здравый смысл и в голове, и в чувствах. Сердце понимает. Я сидела весь урок, я почувствовал, что я должна сделать что-то, начать что-то учить. Я пришла домой и позвонила. 20 сентября в 6:30 вечера во всех филиалах Бет-Кабалан-Ам в Израиле вход свободный. Рекомендуется привести друзей. Для записи звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kabalanarodu.kab.co.il. Во мне это отозвалось. Давайте попробуем вместе. На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня. Shut up.
Oh,